Две планеты были связаны между собой лишь в человеческом разуме. Птицы только летали в поисках еды и каркали, что на Земле, что на Марсе, и так у них было всегда. Они везде чувствовали себя как дома, паря в сильных порывах ветра, седлая мистрали и крича друг другу «Марс! Марс! Марс!». Но Мишель Дюваль, ах, Мишель, либо пребывал разумом в двух мирах одновременно, либо терялся где-то между ними. Но сфера была столь огромной. Где он? Кто он? Как ему жить? Оливковая роща, ветер, яркое солнце в медном небе. Вес его тела, горький вкус во рту. Он чувствовал, будто уходил корнями в землю. Здесь был его дом, здесь и нигде еще. Это изменилось и не могло измениться никогда. Ни эта роща, ни он сам. Снова дома. Снова дома. Он мог прожить на Марсе хоть 10 000 лет, и все равно это место останется для него родным. Вернувшись в номер отеля в Арле, он позвонил Майе.
«Майя, пожалуйста, приезжай. Я хочу, чтобы ты это увидела».
«Я работаю над соглашением, Мишель, между ООН и Марсом».
«Я знаю».
«Это важно».
«Я знаю».
«Ну хорошо, за этим я и здесь. Я часть этого, я в самой гуще. Я не могу просто так взять себе отпуск».
«Ладно, ладно. Только знай, что эта работа никогда не закончится. Политика будет всегда, и ты все-таки можешь взять отпуск, а потом вернуться, и все там будет по-прежнему. Но это мой дом, Майя, и я хочу, чтобы ты его увидела. А ты разве не хочешь показать мне Москву? Не хочешь туда съездить?»
«Не хотела бы, даже если бы это было последнее место на Земле, которое осталось после наводнения».
Мишель вздохнул.
«Ну, для меня все иначе. Прошу, приезжай, посмотри, о чем я говорю».
«Ну, может быть, позже, когда закончим эту стадию переговоров. Сейчас решающий момент, Мишель. На самом деле это тебе нужно быть здесь, а не мне там».
«Я могу видеть все на наручной консоли. Незачем присутствовать там лично. Пожалуйста, Майя!»
Она задумалась, тронутая чем-то в его голосе.
«Хорошо, я попытаюсь, но это будет не так сразу».
«Я буду ждать».
Последующие дни он проводил в ожидании Майи, хотя и старался отвлекаться от своего ожидания, не думать о ней. Каждую минуту своего времени Мишель занимал путешествиями на взятой на прокат машине, иногда с Сильвией, иногда в одиночку. Несмотря на пробуждение воспоминаний в оливковой роще, а может и благодаря им, он ощущал себя крайне растерянным. По какой-то причине его тянуло к новому побережью. Его восхищало то, как местные жители приспосабливались к этому уровню моря. Он часто ездил туда по проселочным дорогам, что вели к крутым утесам и болотистым долинам. Многие из здешних рыбаков имели алжирское происхождение. Рыбалка, по их словам, не ладилась. Камарк был загрязнен затопленными промышленными объектами, а в море рыба, как правило, держалась подальше от бурой воды, в той голубизне, до которой нужно было плыть все утро, преодолевая множество опасностей в пути. Слушать и разговаривать по-французски, пусть даже это был этот странный новый французский, было все равно, что прикасаться к тем частям его мозга, что не посещались более столетия, электродом. Латимерии,
единственный современный вид кистеперых рыб, одной из живых ископаемых, до открытия в 20 веке считались вымершими 65 миллионов лет назад.
Всплывали раз за разом в воспоминаниях о доброте женщин к нему, его жестокости к ним. Наверное, поэтому он и улетел на Марс, чтобы сбежать от себя, от того противного типа, каким он себе казался. Что ж, если его целью было сбежать от себя... Он ее достиг. и стал кем-то другим. Полезным, отзывчивым человеком, склонным к состраданию. Он уже не боялся взглянуть в зеркало. Он мог вернуться домой и столкнуться с тем, кем он был, благодаря тому, кем стал. И сделал его таким никто иной, как Марс. Удивительно, как была устроена память. Фрагменты воспоминаний были такими мелкими и острыми, что походили на те шипы пушистого кактуса, которые ранили гораздо сильнее, чем можно было ожидать, исходя из их длины. Что он помнил лучше всего, так это свою жизнь на Марсе. Одессу, Бэрроуз, подземные убежища на юге, скрытые заставы в хаосе. И даже Андерхилл. Если бы он вернулся на Землю в годы жизни в Андерхилле, его бы затянуло в трясину медиа. Но, исчезнув вместе с Хироко, он выпал из поля зрения, и хотя он не пытался скрываться со времен революции, его появление во Франции, похоже, заметили лишь немногие. Масштаб текущих событий на Земле приводил к дроблению массовой культуры на части. А может, просто прошло уже много времени, ведь большинство населения Франции родилось после его исчезновения, и первая сотня была для них все равно, что древней историей. Впрочем, не настолько древний, чтобы вызывать интерес. Если бы вдруг объявились Вольтер, Людовик XIV или Карл Великий, они бы, наверное, получили какое-то внимание. Но психолог предыдущего столетия, эмигрировавший на Марс, планету, которая по большому счету была для них чем-то вроде Америки. Нет, такое мало кого интересовало. Он получил несколько звонков, несколько раз к нему приезжали брать интервью в вестибюле или внутреннем дворе его отеля в Арле. И после этого вышла одна-две передачи Праксиса о нем. Но в каждом из интервью его больше расспрашивали не о нем самом, а о Нергале, вот чьей притягательностью здесь были очарованы. Без сомнения, это было к лучшему. С другой стороны, обедая сам в кафе, Мишель чувствовал себя таким же покинутым, как если бы ехал в одиночном марсоходе по необжитой местности в южных горах. И столь полное игнорирование несколько огорчало. Он был просто одним из множества вью.
Стариков, французский.
Из числа тех, чья неестественно долгая жизнь привела к более сложным логистическим проблемам, чем «Le fleuve blanc», если уж говорить откровенно.
«Белая река», французский.
Это было к лучшему. Он мог останавливаться в небольших деревнях в окрестностях Валабри, таких как Сен-Кентен-Ла-Потри, Сен-Виктор-де-Зуль, Сен-Ипполит-де-Монтегю, и непринужденно беседовать с владельцами лавок, которые ничем не отличались от тех, кто держал их перед его отбытием, и, вероятно, были потомками тех людей. Они говорили на более старом, устоявшемся французском. И, безразличные к Мишелю, сильнее увлекались рассказами о себе, о собственной жизни. Он ничего для них не значил, потому что видел их такими, какие они есть. Тоже наблюдалось и на узких улочках, где многие были похожи на цыган, явно люди североафриканских кровей, распространившиеся так массово, как при вторжении сарацин тысячи лет ранее. Африканцы рассеивались таким образом каждую тысячу лет или около того, и это тоже было частью Прованса. Прекрасные девушки грациозно струились по улицам группками, и их черные локоны ярко блестели даже в порывах мистраля. Эти деревни были ему близки. Пыльные пластиковые знаки, все неровное и разрушенное. Он колебался между знакомым и изменившимся, памятью и забвением, но все больше и больше чувствовал одиночество. В одном кафе он заказал ликер из черной смородины и, сделав первый глоток, вспомнил, как сидел в этом же кафе, за этим самым столиком. А напротив сидела Ив. Пруст совершенно точно назвал вкус основным агентом непроизвольной памяти, ведь долговременные воспоминания хранились или, по крайней мере, упорядочивались в мозжечковой миндалине, как раз над той частью мозга, что отвечала за вкус и запах, а значит, запахи были тесно связаны с воспоминаниями и эмоциональной сетью лимбической системы, вплетаясь в обе эти области и образуя таким образом неврологическую последовательность. Запах вызывает воспоминания, а воспоминания — ностальгию. Ностальгия — тоска по прошлому, желание его вернуть. Не потому, что оно было таким чудесным, но потому, что оно просто было, а теперь его нет. Он вспомнил лицо Ив, которое что-то говорило ему через столик в этом людном помещении. Но он не помнил ни что она говорила, ни по какому поводу они туда пришли. Конечно, не помнил. Это был просто изолированный момент, шип кактуса, образ, увиденный во вспышке молнии, а затем исчезнувший. Он больше ничего об этом не знал и не вспомнил бы, даже если бы очень сильно постарался. И все его воспоминания были такими. Постарев, они становились вспышками во тьме, неопределенными, почти бессмысленными, но иногда все же приносили смутную боль.